Радиомаяк.ру представляет. Путешествие по стране Росатом. На радио «Маяк».
Ну что ж, дорогие товарищи, долгие годы на этом месте нашего эфира была рубрика «Брындятина»,
где
Рустам Иванович, да, излагал нам свое видение создания суперкорпораций, более-менее мелких или крупных. Ну а сейчас настоящая реинкарнация «Брындятины». Доброе утро, Рустам Иванович.
Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Наш специальный проект «Путешествие по стране Росатом», который приурочен к 75-летию атомной промышленности, потому что именно 75 лет назад началась масштабная история освоения атома в нашей стране. Мы в рамках этого проекта с Сергеем посещаем атомные города, чтобы узнать и поделиться с вами, нашими слушателями, историей начала и тем, как атомная промышленность развивается сегодня. Продолжаем наше путешествие. На прошлой неделе был Нововоронеж. Город практически моя малая родина вторая. А сегодня Обнинск. Вчера кратко мы начали этот разговор об этом прекрасном городке, расположенном в Калужской области. Рассказали историю появления первой в мире мирной атомной электростанции в далеком уже 54-м году, которая прекратила свое существование. Это была, точнее сказать, не прекратила, а сейчас это музейный комплекс, а была заглушена в 2002 году только. Ну и мы не ограничились посещением с Сергеем только лишь первой в мире атомной электростанции. Мы посетили еще несколько очень интересных мест, и об этом мы сейчас расскажем. Кроме всего прочего, наверное, после новостей середины часа и новостей спорта мы обязательно расскажем о самых современных технологиях, которые используются в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБА, где осваивают новый метод лечения, в частности, рака печени. Это радиоэмболизация неоперабельных опухолей. Очень подробно, потому что, ну, сколько мы, часа три, наверное, очень... мы с тобой провели там,
да,
в этом центре.
Да, к сожалению, очень важная тема, да,
об этом обязательно очень подробно поговорим. Но, кроме всего прочего, мы с Сергеем посетили так называемый большой физический стенд в физико-энергетическом институте имени Липунского, который был введен в эксплуатацию после модернизации, и по большому счету вот эта вся система называется комплекс критических стендов, которые используются для обеспечения ядерной безопасности. Я вижу вопрос в глазах Влада, что это такое. Значит, ребята, после прохождения, значит, нескольких кордонов и встречи с научными сотрудниками, которые, ну, там в рамках такой небольшой экскурсии, понятное дело, что поверхности, потому что тех знаний, которые мы с Сергеем получили в рамках школьной программы по физике, наверное, по естествознанию и вообще просто по пониманию того, как устроен мир. Об этом будет, наверное, в рамках нашего большого обзора о посещении той же самой Белоярской атомной электростанции, потому что до сих пор я не могу...
Давайте так, наш мир раскололся на...
Да, до и после.
До и после командировки.
Да, до и после командировки. Так вот, ребят, в апреле прошлого года, в 2019 году, действительно, в физико-энергетическом институте имени Липунского, это предприятие научного дивизиона государственной корпорации «Росатом», который расположен в Обнинске, в Калужской области, начался ввод в эксплуатацию модернизированного комплекса критических стендов, больших физических стендов, которые используются для обеспечения ядерной безопасности. Нам удалось побывать на этом модернизированном комплексе. Сам комплекс является уникальным, потому что нигде в мире на текущий момент, и, кстати говоря, мы, наверное, очень часто с Сергеем в рамках вот этого нашего проекта «Путешествие по стране «Росатом» будем говорить, ну и будем произносить это слово, уникальный, единственный мир в мире, первый в мире. Значит, это, ну, давай так, это большая лаборатория, в которую, ну, простому смертному, такому как Влад, такому как и мы с Сергеем, без сопровождения, без людей, которые очень внимательно изучают ваших...
Без взрослых. Влада даже с сопровождением не взяли.
Да.
Неблагонадежно.
Это очень современное здание, которое расположено как раз на территории физико-энергетического института Липунского, за колючей проволокой. которая хорошо охраняется. Значит, а что это на самом деле? Ребята, это большая современная лаборатория, которая используется сегодня государственной корпорацией «Росатом» и заказчиками. Кстати, очень много иностранных заказчиков. Потому что, еще раз повторюсь, этот вот комплекс критических стендов, большой физический стенд, он существует в единственном экземпляре в мире.
Да, Руслан Иванович, надо вот про заказчиков пару слов буквально сказать. Дело в том, что, конечно, у нас с вами огромная страна, да, но надо понимать, что потенциал и возможности и производственные, и научные, и возможности знаний, они у Росатома носят глобальный характер. Глобальный характер. И то есть вот Росатом можно назвать одной из самых крупных и самых успешных и самых интеллектуальных наших российских экспортно-ориентированных компаний, да?
Экспортно-ориентированных.
Которые продают на Запад не сырье. Вот, не, так сказать, не какие-то, так сказать, поделки, да, фильмы или там еще что-нибудь, а продают энергию, да, и технологию получения энергии.
И самое главное, знание, да. Сопровождение, да. Обучение, ну, вот это целый комплекс.
Чем больше мы общаемся с прекрасными специалистами, да, значит, Росатома, которые на местах работают непосредственно, да, вот с людьми, там, с инженерами, с учеными, мы понимаем, что это одна из тех наших корпораций, вот это самая главная мысль, которая, наверное, должна звучать и которая должна у наших слушателей в голове, так сказать, сформироваться, о том, что Росатом благополучно, и это самое главное достижение, сумел выкарабкаться из ямы 90-х годов, и,
в которой вся страна оказалась.
Да, и развиваясь теперь уже там в конце 2000-х, в 10-е годы, да, именно Росатом, благодаря тому, что у него есть потребности для производства очень разного, так сказать, вида оборудования, да, именно Росатом тянет за собой цепочку производителей, которые делают вот эти комплектующие для, ну, условно говоря, для атомной промышленности, понимаете, да? То есть Росатом как локомотив, который продает свои технологии, свои станции в разные страны мира, да, заставляет нашу российскую внутреннюю промышленность также выбираться из коллапса 90-х, когда многие предприятия были разрушены, и восстанавливать производство того оборудования, которое, ну, требуется для продажи за границу. Вот в чем самый кайф, понимаете, да? То есть мы не говорим о том, что мы безумно гордимся только лишь, да, что мы безумно гордимся История. Достижениями, сделанными в 54-м году. Да, отлично, очень важно быть первым. Но важно быть действительно единственным. Каждый мужчина это знает, правда?
Конечно, конечно. Если мы говорим о критических стендах, в частности БФС-1 и БФС-2, то в рамках международного сотрудничества государственной корпорации «Росатом» экспериментальные программы были реализованы с такими странами на этих стендах, как Франция, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония, да. Индия.
А давайте, Иваныч, теперь давайте объясним, что это такое. Потому что вот когда звучат слово стенд, лаборатория, там исследование, это все как бы...
Критический стенд.
Пока вы не посмотрите нашу серию про, как раз про Обнинск, которую мы готовим, вы не поймете, о чем идет речь, а на радио надо объяснить.
Так да, вот, Сера, эта история такая. Давай я попытаюсь объяснить официальным языком, давайте. А ты как человек, который гораздо ближе к народу, потому что находишься где-то за МКАДом, а в районе Чехова.
В лесах.
Да, в лесах, значит, я попробую объяснить официальным языком, давай. Для чего он используется.
Давай.
Значит, этот комплекс физических стендов используется для исследования нейтронно-физических характеристик моделей быстрых реакторов большой мощности.
Да. Ну, что вы скажете, у Владика глаза-то не загорелись, да?
Не понял.
С цветом знаний.
А ведь мы, Влад, в рамках уже вот, нашего посещения и в рамках возможности оказаться как раз на этих самых стендах критически, постояли на самом настоящем реакторе. А теперь,
да,
Сергей,
теперь
своими
уже
словами.
Без крышки.
А теперь без крышки,
значит,
да.
А теперь история в следующем. Вот смотрите, это действительно единственное место в мире, где вот это реальный реактор, небольшой, компактный, да, маленький реактор, да, да, на котором, в котором, значит, соответственно, приезжают разработчики реакторов, да. Что такое реактор? Это, значит, такой котел, условно говоря, да, куда вставляются, погружаются стержни, которые наполнены радиоактивными материалами, да. Стержни эти, понимаете, вы должны понять, это не просто как бы кусок грифеля, ну, как
давайте так, тепловыделяющие,
да?
Сборки.
Да, именно сборки, очень важное слово, да, то есть это действительно металлический такой, ну, скажем так, труба.
Карандаш, да, металлический карандаш, представьте
себе. А внутри, там он наполнен таблетками металлическими из разных, ну и металлических, и радиоактивных, да, таблетками, которые, соответственно, в компоновке друг с другом, понимаете, да, то есть это такой коктейль, uh-huh. понимаете, да, вот эти таблетки, они наполняют этот стержень длиной там 3 метра, бывает 6, ну, по-всякому, да, соответственно, и затем эти стержни погружаются в реактор, и на малых мощностях проверяется правильность расчетов, понимаете, да, состава, грубо говоря, этих таблеток.
Инженеров-конструкторов. Короче, да. размер вот то этого стенда, говоря, на котором мы побывали с Сергеем, позволяет осуществить, на самом деле, полномасштабное моделирование активных зон и экранов быстрых реакторов мощностью, внимание, до 3000 мегаватт.
Да.
А также проверить, ну, давайте так, предположение по внутрикорпусным защитам, по внутререакторным хранилищам с различными видами топлива.
Да, все это, значит, казенным языком научным, да, но на самом деле, смотрите, это единственное место в мире, где действительно ученые, которые не только в нашей стране, но и в других странах, ну, проводят компьютерное моделирование, да, и проводят расчеты, но химики, вот физики,
очень хорошее сравнение, это на самом деле реальные краш-тесты автомобиля.
Конечно.
И краш-тесты, которые моделируются уже специальными программами, отчитываются искусственным интеллектом.
Да, но только, ребят, слово краш здесь, конечно, то есть авария не применима, оно нехорошо с точки зрения эмоций, но действительно у вас есть расчеты, грубо говоря, на бумаге, ну, как в старину, да, есть расчеты на компьютере, как сейчас, и есть, наконец, возможность именно здесь, в Обнинске, да, в специальном центре, свои расчеты проверить. Это единственное место на Земле, где можно проверить те выкладки, да, которые вы сделали у себя там в голове, в лаборатории, в компьютере
где-то еще. То есть это такая мини-модель.
Да? Это модель, да, модель
но той, реально работающая.
Можно масштабировать потом.
Да, 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 серьезно, то есть разработки ведутся, вот французы приезжали, да, не так давно, тестировали свои какие-то истории, то есть это вот лаборатория, которая работает со всеми странами ядерными в мире, да, и единственное место, куда они могут приехать и проверить свои, так сказать, предложения, новые какие-то идеи, да.
Причем
соответственно, как вы их сами понимаете, мы об этом не говорили, но вы же понимаете, вот смотрите, простой пример. Смотрите, простой пример. Так. Вот, значит, есть пример Китая, да? Это мои личные домыслы, это даже не, как бы, не из официальных бумаги, но я так понимаю, как человек взрослый все-таки, да? Смотрите, есть пример Китая, куда приезжали фермачи, строили заводы, привозили свои технологии, а теперь смотрим, а фермачи-то и не нужны, правильно? Потому что, так сказать, те научились, видя, как делают другие, правильно? Uh-huh. И теперь, смотрите, как интересная история. Приезжают иностранные фермачи, привозят на обкатку свои какие-то идеи. Естественно, они становятся доступными и нашему пониманию.
Очень правильно?
Хорошо. Мы что же понимаем? Смотрим, куда идет научная мысль международная.
Это обмен опытом.
Ну, это обмен, да, обмен в нашу сторону.
Конечно.
В нашу сторону. Вот это очень важно, товарищ.
Ну, и, как говорят атомщики, с которыми мы общались, а это ученые в первую очередь, и экспериментаторы, и эти люди, которые живут вместе с нами, в одном, ребят, с нами в временном отрезке, в 2000, например, 2020 году.
Ну, вы у себя дома, ну, они у себя.
Они постоянно отрезке, занимаются этими экспериментами. И, вот с их слов, это на самом деле принцип создания вот этих стендов, детальных моделей быстрых реакторов, напоминает работу, ну, если мы прям про наших детей сейчас будем говорить, с детским конструктором Лего, когда из небольших элементов собираются большие композиции. И, в частности, именно на комплексе этом, на котором мы побывали с Сергеем, постояли, кстати говоря, ну, достаточно много говорили с ребятами и с людьми, которые обслуживают этот комплекс физических стендов.
Вы не поймите, друзья мои, что мы слово «ребят» пренебрежительно, просто наши ровесники.
Конечно, которые занимаются наукой, причем большой наукой. Значит, и вот именно на этих стендах будут реализовываться те эксперименты, будут выполнены те эксперименты, результаты которых должны будут лечь в обоснование надежной и безопасной работы реактора, например, на быстрых нейтронах. А с этим реактором мы познакомились уже в рамках посещения, значит, Белоярской атомной электростанции.
Ну, об этом речь пойдет позже, да, но, условно говоря, да, ребяточки, вот все понимание должно сводиться к двум вещам. Во-первых, это сумасшедшие, в хорошем смысле, экспортные технологии, да, которые мы в уникальном формате можем предложить другим странам, потому что вот, не на одной станции, на многих нам рассказывали вот о чудесах именно российского, ну, в когда-то советского, теперь российского конструирования, да, когда наши технологии, да, которые вроде бы даже понятно, как это сделано, люди пытаются копировать на Западе, и у них не получается. Ну, вы слышали эту историю и про наши двигатели космические, да, и про авиационные двигатели, и про вот теперь ядерные технологии. Вопрос в том, что вот есть некая фишка, да, которую почему-то невозможно скопировать, даже имея все чертежи. И вот это первая тема, которую я хочу застолбить в вашем сознании, да, это прекрасные экспортные технологии. То есть нам все время говорят, что вы все время гоните там на Запад? Лес, нефть, газ там и так далее, так далее. Давайте что-нибудь другое.
Вот, вот что, пожалуйста.
Другое? Вот другое. А представляете, какая это капиталоемкость у одной такой станции?
Ну, если говорить...
И второе, второе, Иван, да. И второе, еще раз я хочу затвердить эту мысль, что благодаря вот этому развитию экспорта как раз высоких ядерных технологий, Росатом поднимает промышленность высокую же внутри страны. Ну,
смежников,
страны.
Смежников.
Потому что, смотрите, Иванович, вот посмотри, к нам в гости часто ходят ребята, опять же, ребята, извините, Андрей, да, которые... Значит, занимается вопросами утилизации мусора, да? И вот они на свои станции мусоросжигательные передовые заказывали как раз на ядерном предприятии, ну, на предприятии, которое обслуживает тоже ядерную индустрию,
да?
Специальный,
да,
котел для сжигания, который выдерживает невероятное количество градусов Цельсия, да? А если бы Росатом в свое время это предприятие не поддержал бы на плаву...
Новыми заказами, строительством,
да,
новых энергоблоков.
Да, то негде было, да, бы сделать даже этот котел. Понимаете, в этом фишка-то вся.
Вот. Значит, еще на что я бы обратил внимание, Обнинск, конечно, никак не вяжет с подводным флотом, ребят, но один из витринных сюрпризов, с которым ты сталкиваешься, когда посещаешь этот город в Калужской области, это подводная лодка, точнее сказать, ну, рубка посреди города. Это настоящая рубка второй атомной подлодки Советского Союза К-14. Сама лодка несла боевую вахту 32 года, и теперь ее именно командирский мостик стал монументом, памятным монументом первопроходцам атомного флота. А все почему? Несмотря на то, что Обнинск действительно находится очень далеко, значит, от северных морей, тех же самых, да, здесь именно находился центр обучения подводников атомного флота всей нашей необъятной родины, всего СССР.
Я вам, Рустам, больше скажу, от южных еще дальше.
Да, и пока строилась очередная атомная субмарина, ее экипаж... Да. Опять же, значит, переодевшись, то есть люди ничем себя не выдавали, что они являются моряками-подводниками, военными, направлялся в Обнинск, где тренировался управлять атомным реактором как раз на Обнинской АЭС. То есть вот это еще... еще
малым,
вот это, да, малым реактором. Да, то есть вот это еще история, связанная с, ну давайте, с двойным использованием технологии,
очень
как
хорошо
в космической программе, так и в рамках нашего атомного проекта. Сделала все для того, чтобы люди, которые были задействованы и, условно говоря, в проектах, которые являлись в первую очередь и были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности нашей родины, да, и прорывные проекты, которые в первую очередь ориентировались на использование там в мирных целях и космоса, и атомно, они, ну, вот в этом постоянном, как два сообщающихся сосуда, дополняют друг друга новыми идеями, соответственно, да, новыми,
смотри,
знаниями.
Иванович, а ты просто скажи, то есть технология, которая в равной степени хорошо служит и коммерческим целям, и целям безопасности, правильно?
Да?
Которые вроде бы сами по себе для бюджета очень убыточны. Да, зачем нам тратить столько времени, столько сил на оборону, правильно?
Да, ну и перед тем, как мы прервемся на новости...
Да, тут маленький момент, что, Иванович, еще маленький момент. Мы когда приехали, мы, конечно, начитались всяких материалов, чтобы проверить у, так сказать, у уже специалистов. Мы приехали, мы говорим, а где, мы говорим, тут у вас... Танк с ядерным двигателем.
Да.
Так. Потому что дело в том, что в Ютьюбе, там где угодно, можно прочесть какие-то невероятные описания таких изобретений, которые якобы были или не были. И мы приехали с полной уверенностью, что, ну, поскольку есть ядерный двигатель в подводной лодке, да?
Ну, а достаточно почему, компактный.
А почему, говорим, не загнать его, грубо говоря, в танк? Правда, тут логика-то какая? Мы же с вами же, у нас было много армейских проектов, да? И мы же знаем, что по нормам сегодняшнего боя, в принципе, танк живет 15 минут.
Недолго, да.
Вот, то есть по этой причине ему не только ядерный двигатель, ему кондиционер не нужен.
Ему и бензина там много не надо.
Да-да-да, ну потому что, ну, такая реальность. Такая реальность, да.
Ребят,
но, тем не менее, ребята, история про действительно ядерный двигатель на гусеничном ходу,
Так. А она реальная.
Она реальная. Это,
потому что нам, нам показали, да, обязательно вам расскажем, нам показали, как это все выглядело.
Да, и, в общем-то, конечно, под, грубо говоря, капот, который у танка сзади, как вы понимаете, эта машета-установка не влезет, ну, по крайней мере, тогда
но
не влезла.
Но на гусеничном ходу.
Да, ядерная станция, электростанция, это
небольшая.
Действительно реальность.
Да, да, это и, реальность.
Да-да-да, причем круто. Я скажу так, ядерная станция с прицепом. Вот, ну давайте об этом сразу после новостей, новостей спорта. Наш проект «Путешествие по стране Росатом» продолжается.
«Путешествие по стране Росатом» на радио «Маяк».
Друзья мои, ну продолжаем наш радиосериал «Путешествие по стране Росатом». И действительно несколько слов буквально про ядерный в кавычках танк, о котором, так сказать, я спрашивал специалистов.
Хорошо.
На самом деле
действительно... Трактор.
Не-не-не, вот смотрите, на самом деле, если мы говорим об идее, а идея заключается в том, что у вас есть электростанция, которая может мобильно перемещаться туда, где ее ток нужен, да? Мы сегодня уже имеем ядерный электростанцию, смонтированную на корабле, правильно?
Ну, плавучая электростанция, да.
Да-да-да-да-да, которая может пришвартовываться туда, где надо, давать ток в соответствии с, ну, потребностями промышленности и задач, которые, например, у вас идет стройка, да, строительство всегда требует работы большого количества электромеханизмов, правильно? И до того, например, момента, когда вы пустите в, ну, в строй местную электростанцию, правильно? Вам надо строить, вам нужна энергия, причаливает корабль, отдает кабель, и, соответственно, вот у вас уже энергетическая установка плавучая. Но есть вот были идеи создать сухопутные такие электростанции. Это был сопряженный двойной, грубо говоря, танк, ну, условно говоря, две самоходки, или там два, как сказал Рустам, трактора.
Ну, да, на гусеничном, давайте так, платформа на гусеничном ходу.
Но дело в том, что мы же понимаем, что такое ядерная электростанция. Это же не сами, так сказать, ядерные, так сказать, стержни отдают просто ток, как батарейка, да? Они всего лишь греют воду или какое-то еще другое вещество. Вот мы знакомились с работой на быстрых, да, нейтронах со станцией.
Там,
там вместо воды натрий, чувак. Это желе,
это металл,
если что. Да, не путать натрий, хлор, соль. Вот, так вот. Ну и, короче, стержни греют, так сказать, какую-то вот эту вот жидкость какую-то, да, она передает тепло уже в воде, вода превращается в пар, пар крутит турбину. И вот на этих гусеничных платформах было смонтировано на двух, сочлененных друг с другом, как трамваи, да, как раз вот эта установка. То есть на первом ехал ядерный реактор сам по себе, да, а на втором была сама паровая турбина. То есть между ними, так сказать, сочленение, да, по которому пар идет. И в итоге вот такая вот двух, ну, скажем, это двухсоставная, да, вот эта вот машина, она вот может приехать куда-то, ну, куда может приехать на гусеничном ходу, куда угодно. Может приехать, правильно, и в тундре, и там, и в лесу, и в пустыне, и тоже бросить кабель и дать ток. Вот такие вещи действительно делались.
Круто,
экспериментальные, да. А теперь мы хотели бы поговорить и о том, что как раз наша вот ядерная индустрия, она поможет помогать и уже помогает. И есть проект, есть предложение сделать такую широкую, большую-большую работу
по внедрению той технологии, с которой нам, Сергеем, удалось познакомиться.
Да.
Называется, еще раз напомню, все это радиоэмболизация неоперабельных опухолей. Все это дело проводят, и первые, кстати говоря, операции с очень хорошими результатами, сейчас об этом поговорим, проводятся в Обнинском радиологическом научном центре имени ЦИБа.
Там,
мы побывали.
Мы
значит,
там 3 часа реально разговаривали вот с врачами.
С врачами, которые,
знаете,
этим занимаются.
Вы знаете, больше всего я вдохновлен, честно говоря, как раз именно разговорами с профессионалами, да, и, так сказать, со старшими участниками всего этого.
Привет передаем огромный Валерию Кучерову, который был нашим собеседником.
Да-да-да. Он много лет отдал военной медицине, потом вот перешел как раз в Обнинск, да, теперь уже не служить, а работать. И юные его помощники, да, которым там еще 30 нет, которые занимаются непосредственно, ну, все они там занимаются и хирургическими операциями, да, а суть заключается в этом. Я как-то утром-то, Рустам, я был окрылен настолько, что я утром как-то вкратце рассказал суть этой всей истории, но сейчас не грех, конечно, и подробно об этом поведать. Дело в том, что действительно это зараза, это враг человеческий, да, так сказать, рак,
опухоли,
да, к сожалению, мы имеем плачевную и статистику по всему миру, и в нашей стране, и ситуацию с тем, что, к сожалению, методы обнаружения, да, этих заболеваний на ранних стадиях, они несовершенны, да, невозможно пойти... условно говоря, раз в год диспансеризироваться и сдать какой-то один анализ крови, например, и тебе сразу скажут, вот тут и тут у тебя все проблемы, и больше, и все нормально. И ты все это исправил. Тут да, важно, к сожалению,
ну, да, пожалуйста. Невозможно. Тут важно отметить, что речь конкретно о том методе, вот, с которым мы знакомились с Сергеем, находясь в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБа, с очень долгой историей, которая, опять же, началась там в конце 50-х годов. Значит, самая распространенная форма злокачественного поражения тканей печени, а мы о печени сегодня будем говорить, это гепатоцеллюлярный рак, ГЦР. Опухоль развивается сама это из клеток паренхимы, гепатоцитов. Заболевание всегда быстро прогрессирует, часто приводит к летальному исходу. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, ежегодно от гепатоцеллюлярного рака умирает около 1 200 000 человек. И наилучшие результаты при лечении именно этого вида опухоли, именно этого поражения тканей печени дает радикальная операция. Но делать радикальную именно, вмешиваться радикально можно только у 20% пациентов. Угу. Тем, у кого опухоль там, ну, не более 5 сантиметров, да, и там без метастазов в большом количестве.
Нет, проблема в том, что нам, видите, рассказывали, да, что эта зараза, она переплетается с живыми тканями.
Конечно, и очень тяжело дифференцировать. Плюс для остальных, понятное дело, есть химиотерапия, радиочасточная деструкция, дистанционная радиотерапия, химоэмболизация, да, и радиоэмболизация, по большому счету, является развитием химоэмболизации. Все они могут продлить жизнь пациенту, улучшить ее качество, но всего там на 6-18 месяцев. И все эти методы имеют очень широкий спектр противопоказаний. И сам метод радиоэмболизации сравнительно молодой. Значит, в тех же Соединенных Штатах Америки, например, метод одобрен был в 2002 году. Ну, то есть 18 лет активно используется. Значит, теперь чуть более подробнее. Давай, ну, там, своими словами попробуем объяснить там нашим
словами, слушателям. Моими словами так, то действительно, очень часто резать нельзя ни лазером, ничем, потому что вот большое переплетение, но у опухоли, да, насколько я понимаю, у нее есть такая особенность, которую надо и которую использовать. Надо использовать и которую использовать. Она
ест
менее
очень...
стойка, давайте так, менее стойка к воздействиям.
Это первое.
И химит, ну, сами, чем обычные клетки?
Давай так, это клетки опухоли, но самая главная особенность любого опухолевого процесса – это васкуляризация, то есть опухоль всегда очень много потребляет крови. Для того, чтобы... Энергии, да, ей питательные вещества нужны, кровообращение.
Ну, это паразит.
Это паразит, да.
Самый настоящий
паразит. Для того, чтобы продолжать дальше расти.
Да, и там мы познакомились с двумя методами, да, которые включают в себя, так сказать, воздействие радионуклеидами, да, и химиотерапии. Значит, история такая.
Химоэмболизация и радиоэмболизация.
Да, да, это вот научные термины. Значит, история такая, что...
Сосуды печени, которые питают опухоль, вводят, как нам объяснили, как это правильно называется, радиофармпрепарат с бета-излучающим
Итрием-90.
Итрий. Да, Итрий-90, да.
Вот, там история такая, что значит, частица этого самого Итрия запаивается в стеклянный шарик. Микро-микро-микро.
Ну, даже не запаивается.
Меньше человеческого
волоса.
Давай так,
сам вот этот стеклянный шарик является носителем таким.
Итрия.
То есть, да, Итрия. Он производится. Потом шарики помещаются в специальную... объяснить.
Не, погодите. Я понимаю, что вы хотите сказать. Смотрите, это фактически аккумулятор.
Да, да.
Вы берете этот шарик, он помещается в ядерный реактор. И в течение некоторого времени заряжается, да, то есть
вот
активируется, да. И после этого в течение 72 часов вот эта вот батарейка заряженная, да, вокруг себя в радиусе там нескольких сантиметров излучает то самое излучение, извините за тавтологию, которое и губительно для опухоли. Вопрос в том, как его доставить, да, то есть быстро доставить, так сказать, в клинику из ядерной станции, где она заряжена, да, за это это время, и после этого, значит, я так понимаю, что это в бедренную артерию вводится, ну, катетеры, да, система.
Да, да, под рентгеновским контролем, и, кстати говоря, в центре имени ЦИБа, ну, вот все, что я увидел, ребят, ну, это один из самых современных, может быть, в стране, может быть, в Европе, может быть, даже в мире, комплекс, на самом деле, в отделении рентгенохирургии, который используется как раз и для, в том числе, и для химоэмболизации, и радиоэмболизации,
да, пациентов. И то есть под, вы видите на экране телевизора, да, все свои манипуляции внутри тела человека, вводится очень-очень тонкий катетер по венам, она идет, 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 и заходит как раз в пораженный сосуды, опухолью, опухолью, да, через сосуды в опухолью орган, и заходит в самый центр самой опухоли.
Да, здесь, в частности, речь идет о печени. И вот через этот катетер вводят эти самые микросферы, стеклянные шарики, диаметром 20-40 микрометров. И катетер после этого извлекают, на разрез накладывают повязку. Шов на самом деле не требуется. Как правило, пациент уже в этот же день может ехать домой.
Да, а это, соответственно, вот эта батарейка стеклянная микро, да, она, соответственно, излучать начинает вокруг себя, да, вот в радиусе там нескольких сантиметров, излучает излучение, которое убивает раковую опухоль, но не трогает остальное все, что есть вокруг, понимаете, да?
Ну, ее излучение, вот этот радиус излучения.
И после этого, значит, через несколько дней уже это, через 72 часа излучение вдвое меньше и меньше, 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 то есть нам объясняют, объяснили, что, например, там, через неделю такой пациент может обниматься с родственниками, не представляя угрозы для них. Потому что при обычном излучении, да, человек сам становится носителем, ну, какой-то дозы, правильно вы понимаете, да? Вот, а здесь все это в этом смысле безопасно. И таким образом опухоль убивается, потому что она гораздо менее стойкая, чем органы вокруг.
Да, да, ну и кроме всего прочего происходит закупорка кровеносных сосудов, которые питают эту опухоль. То есть, кроме самого излучения, вы еще и лишаете эту опухоль.
Да, вводится специальный препарат.
Ну, кровоснабжение, потому что этих сфер очень много, они закупоривают сосуд. Либо химиопрепарат, мы сейчас говорим, если о химоэмболизации, либо вот эти самые стеклянные сферы с иттрием, если мы говорим о радиоэмболизации.
Да, и если вы правильно закупориваете поставку свежей крови с кислородом в опухоль, да, то через 12 часов такой закупорки опухоль уже начинает гибнуть. Именно как живой
клетки.
Да, ее клетки начинают гибнуть, потому что без свежего кислорода, без свежей паразитической крови она не может существовать. А, соответственно, вот эти препараты, которые, например, химически закупоривают, да, действуют 24 часа. То есть, понимаете, да, как говорится, с гарантией вся эта история. И нам показывали, мы видели вот шедшие прямо при нас, мы разговаривали очень долго, мы записали большое интервью, еще больше мы разговаривали вот со специалистами лично, потому что, ну, это восхищает, да, вот когда... Ну, вот,
заведующим отделением как раз рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ имени ЦИБа Валерием Кучеровым. Еще раз передаем огромный привет.
Отдельный привет передаем, да, замечательный мужчина, очень интересный собеседник, очень понятливый, понятный, да, для простых необразованных в этой сфере людей, говорит вещи понятным языком. И вот при нас делали за стеклом эти операции в новейшей лаборатории, все сделано действительно как надо, по-людски, огромная площадь, ну, то есть все очень удобно сделано после реконструкции этой больницы, да, и, соответственно, нам описывали случаи, когда человек был действительно неоперабельным, его приговаривали, условно говоря, к жизни там в течение 9 месяцев всего лишь, да, а благодаря вот этим систематическим внедрениям, да, при помощи, так сказать, вот этого радиотерапии локальной, да, и химиотерапии, которая вводится, опять же, непосредственно в органы, да, человек на 5 лет продлевает жизнь. 9 месяцев и 5 лет, ну, это огромный прорыв.
Сам метод радиоэмболизации позволяет либо добиться стабилизации состояние пациента, либо избавиться от опухоли, либо уменьшить ее объем. В России сам по себе метод пока не входит в стандарт лечения, об этом тоже мы очень много говорили в рамках нашего вот этого большого интервью гепатоцеллюлярного рака. Значит, широкому распространению метода мешало то, что всего было 2 сертифицированных радиофармпрепарата с иттрием-90, это австралийские полимерные микросферы и канадские стеклянные.
Представляете, из Канады везти, и причем, и, что самое интересное, везут, например, в клинике в Турции, нам рассказывали, да, туда люди едут, чтобы из Канады, надо или из Австралии привезти вот этот микрошарик из 72 часов. Вычтите дорогу, да, сколько он времени может быть эффективен в организме человека. А здесь у нас все под боком, все можно доставить в течение полусуток примерно, да, даже быстрее. И, кстати говоря, если говорить тоже об экспортных технологиях, да, о технологиях лечения, например, иностранных тех же пациентов,
потому что конечно, которые могли бы приезжать, да, приезжать к нам
и
в страну.
И тоже сделать вот эту сферу тоже коммерчески выгодной, так сказать, для, опять же, для нашей промышленности, для нашего здравоохранения.
Путешествие по стране Росатом на радио «Маяк».
Ну, продолжается наш отчет о командировках по стране Росатом.
Да, сегодня говорим об Обнинске, это Калужская область. Продолжаем рассказывать вам о, наверное, одном из самых интересных методов лечения злокачественных опухолей, радиоэмболизация, в частности, лечение гепатоцеллюлярного рака. Так вот, почему Обнинск, почему физико-энергетический институт имени Липунского и почему государственная корпорация Росатом? У этого метода, который, еще раз повторю, официально сейчас не входит в стандарты лечения гепатоцеллюлярного рака в нашей стране, есть один нюанс. Ну, кроме того, что вот эти самые сферы, да, стеклянные, поставлялись либо из Австралии, значит, либо из Канады. Значит, кроме всего прочего, есть гигантский минус у этих стеклянных микросфер. Это их высокая плотность, что затрудняет введение в организм и способствует оседанию этих микрочастиц в кровеносном русле. Значит, у полимерных микросфер, которые используются, плотность ниже, но тоже ненамного, и риск, что они не дойдут до опухоли, тоже велик. И у обоих этих вариантов использования, значит, микрочастиц из полимеров или стекла низкая удельная активность. И чтобы разрушить опухоль, воздействовать на нее, нужно ввести пациенту примерно 80 миллионов стеклянных шариков или 40 миллионов полимерных. После этого, после введения, после радиоэмболизации, они закупоривают сосуд, о чем мы вам сказали, Сергей, но закупоривают его фактически навечно. Так что повторно, например, проводить процедуру уже будет нельзя. А это, ну, повторение, да, самой радиоэмболизации требуется в клинических случаях достаточно часто. Так вот, физико-энергетический институт имени Липунского и МРНЦ имени ЦИБА разработали принципиально новый препарат, о котором они рассказали в прошлом году. Уже прошли предклинические испытания. Собирается пакет документов в Росздрав для получения клинических разрешений. Кстати говоря, может быть, они уже и получены. Значит, микросферы будут производиться из альбумина. А что такое альбумин?
Это же пищевая промышленность.
Это белок крови человека. Именно и после этого, значит, эти микросферы из альбумина метят иттрием. Соответственно, что мы получаем на выходе? Мы получаем полностью биоразлагаемые сферы, которые позволяют при необходимости повторить радиоэмболизацию пораженного органа, ввести этот препарат в кровеносное русло. Значит, более того, препарат сам будет обладать более высокой удельной активностью. Так что на одну операцию потребуется уже не 40 миллионов сфер или 80 миллионов сфер, а всего 1 миллион. Соответственно, мы снизим нагрузку на сосуды, она будет в разы меньше, чем с искусственными сферами, которые используются сегодня, в частности, полимерные или стеклянные. Ну и самое главное, что стоимость этого радиофармпрепарата будет на порядок ниже аналогов мировых, которые сейчас производятся и используются при радиоэмболизации. В том числе и потому, что у института, у физико-энергетического института имени Липунского есть свой ИТРИ-90. И этот изотоп высокой частоты производится уже более 10 лет. И поставляется, кстати говоря, опять же, иностранным заказчикам за границу. И те же самые заказчики отмечают его качество и частоту. Соответственно, ну, будем ждать, когда новый радиофармпрепарат, который появился в сотрудничестве, опять же, да, и государственной корпорации «Росатом», и медицинского центра имени ЦИБА появится уже в клиниках. Все это, наверняка, это зависит от финансирования проекта, но, ребята, это настоящее будущее. Просто то, как это реализовано в жизни, то, что вот мы с Сергеем наблюдали, то, как этим делом, разработкой этих новых радиофармпрепаратов, их внедрением этой новой технологии в жизни, ну, горят просто-напросто вот те люди, с которыми нам удалось пообщаться, это, конечно, ну, достойно уважения, тем более, что это один из крупнейших институтов часов МРНЦ имени ЦИБА. Там более 17 тысяч человек ежегодно проходят через институт с различными видами злокачественных и...
Да, и там, понимаешь, Иван, что надо еще сказать, какую вещь. Понятно, что мы сейчас знаем, что там одним из ведущих методов является химиотерапия, да, но там история такая, что человеческий организм может выдержать определенную дозу, да, вот этого вещества на весь организм, которое вводится при обычном введении, да, просто там внутривенно через капельницу. Но проблема в том, что у нас в организме есть естественные фильтры, а именно печень та же и легкие, да, которые абсорбируют все, что поступает в организм, все, что, по его мнению, загрязняет кровь, и фактически до того органа, которому предназначалась вот эта доза, да, ну, доходят какие-то считанные проценты, понимаете, да, а больше вкалывать нельзя, потому что есть предельно допустимое. И вот это вот вообще технология, когда при моментальном онлайн радиологическом, там, рентгеновском контроле, да, вот эти все вещи вводятся непосредственно в пораженный орган, да, что мы видели разных пациентов, которые вот при нас лечили. Это фантастика, потому что вы можете всю дозу, которую может выдержать организм, не распылять по всем сосудам там и по всем органам, а непосредственно поместить туда, где есть пораженный очаг, и, соответственно, всю силу этого препарата
использовать, конечно,
в пользу, да, и, ну, нанести, в общем, минимальный вред остальным всем органам.
В общем, фантастика, фантастика. Передаем слова благодарности, да, и пожелания удачи
и восхищения
всем тем сотрудникам как раз центра имени ЦИБА в Обнинске, всем
честно,
сотрудникам
вот
государственной корпорации «Росатом», которые участвуют в этом проекте.
Много раз на прощание жали друг другу руки, но я еще раз хочу сказать, вот когда встречаешься с такими людьми, действительно...
Наши современники.
Восхищение. Я не буду говорить о гордости какой-то, да, там эти пафосные слова, но вот то, что такие люди и такие технологии есть, вызывает радость. Вызывает радость самую настоящую.
Ну что, до следующего нашего отчета.
До следующего.
Путешествие по стране «Росатом» на радио «Маяк». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.